Сегодня у нас очередное занятие по библеистике, о рукописной традиции передачи текста Ветхого Завета, о тех рукописях, которые сохранились, в том числе древнейших, и о том, как они подтверждают идентичность дошедшего до нас текста. Сегодня мы будем говорить о тех возражениях против идентичности дошедшего до нас текста Ветхого Завета, которые выдвигали библейские критики в разные времена, в том числе и о тех традициях крайней или крайне левой радикальной библейской критики, которые, к сожалению, удержались во многих источниках до сих пор и еще по сей день определяют отношение к тексту Ветхого Завета очень и очень многих его исследователей, поскольку воспринимаются с полной верой и некритично. Прежде всего, надо сказать, что по мере распространения знаний о Ветхом Завете и самого его текста в древние времена, я имею в виду эллинистическую эпоху, начиная с III века до Рождества Христова и по I век включительно, когда после перевода Ветхого Завета на греческий язык, вы знаете текст Септуагинты, знания о содержании и форме книг Ветхого Завета дошли до языческого мира вообще. Вы знаете, что очень многие принимали во внимание эти книги, читали их, обращались к Богу, и так или иначе идея Бога Единого входила в сознание многих народов. В то же время с самого начала началась реакция, заключавшаяся в обратном, так сказать, зеркально-обратном восприятии текста. А именно, многие такие мыслящие и мыслящие категориями привычными и не принимавшие истин Ветхого Завета языческие философы или историки подходили к содержанию книг Ветхого Завета, прежде всего к содержанию Пятикнижия Моисеева, ибо именно оно прежде всего распространялось, с позиции критики. Во что бы то ни стало, им нужно было доказать, что действительность была не таковой, какой она представлена в книгах Ветхого Завета. Первыми, кто это делал, были египетские жрецы, самому существованию которых и авторитету которых грозило распространение текста Ветхого Завета. Крупнейшим из них и известнейшим был Манифон, творения которого целиком, к сожалению, не дошли до наших дней, но сохранились в сочинениях Иосифа Флавия и других некоторых историков древности. Он утверждал, что исход израильтян из Египта на самом деле был изгнанием неприятелей или, по другому чтению, прокаженных, а прокаженными древние египтяне называли всех чужеземцев, не разделяющих веру в египетских богов, изгнанием прокаженных из пределов Египта, что якобы бог Амон, египетское божество солнца, дало такое указание фараону для блага страны изгнать прокаженных, то есть чужеземцев, из Египта. Будучи изгнаны, эти люди объединились, и египетский жрец, ставший на их сторону, Моисей, повел их в землю Ханаанскую и дал им определенные законы. Это было одно из первых возражений против содержания ветхозаветных книг, первых книг Пятикнижия Моисеева, и при том возражения касались сути передаваемого, но не формы самих книг. Впоследствии, уже в первом веке нашей эры, измышления Манифона и других египетских жрецов передаваемы были Апионом, странным экзальтированным оратором-египтянином, который возбуждал Александрийскую чернь против иудеев, живших в Александрии, и инспирировал погромы. Но так или иначе, все эти возражения, которые впоследствии были подхвачены уже антихристианскими историками и философами Греции и Рима, все эти возражения касались событий, а не формы. Никто, ни Манифон, ни Апион, ни другие подобного рода критики в кавычках Ветхого Завета, не утверждал, что сами книги Моисея, как они дошли до дней тех философов, искажены или же написаны кем-то другим. Тоже мы видим в сочинении Тацита, в его истории и в его аналах, где упоминается то же самое предание об исходе врагов египтян или прокаженных из Египта под руководством Моисея, и о том, что Моисей для того, чтобы скрепить этот народ неразрывными узами, противопоставить его остальным жителям окрестных стран и так далее, дал свои законы от лица Бога. Но в том, что эти законы, как бы их ни рассматривали, кому бы ни приписывали, дошли в том виде, в каком были даны, не сомневался и Тацит. Подобное нечто встречаем мы у великого географа Страбона. Он тоже не выражает сомнения в том, что закон Моисеев, ну, Божьим, конечно, его никто из языческих философов не признавал, пока не обращался в христианство, скажем, что закон Моисеев дошел в том виде, в каком дан, потому что тщательно переписывался. Из всех, кого мы можем припомнить, первым человеком, сеявшим сомнения в том, что книги Моисеевы дошли в первозданном виде, был Порфирий, греческий философ, неоплатоник III века, враг христианства и антихристианский автор. Он составил обширное сочинение «Против христиан» в 15 книгах, так оно называлось, «Против христиан», из которого цитаты остались у видных ранних историков церкви и у отцов церкви, разумеется, опровергавших его измышления. В одном из своих сочинений Порфирий пишет, приводя слова Иисуса Христа, следующие: «Если бы верили Моисею, то поверили бы и мне». Так сказал Иисус Христос, вы знаете. В Евангелии от Иоанна эти слова записаны. Вот, приведя эти слова, Порфирий говорит: «Ничто из написанного Моисеем не сохранилось, ибо все его произведения, говорят, сгорели вместе с храмом, а то, что написано под именем Моисея, написано через 1180 лет после смерти Моисея Ездрой и его людьми». То есть Порфирий, наверное, он был не первым по времени, изображавших эту точку зрения, утверждал, что все, написанное до вавилонского пленения иудеев, сгорело во время пожара Иерусалима, устроенного войсками Навуходоносора, вместе с храмом первым Соломоновым, при котором была огромная библиотека. Следовательно, по мнению Порфирия или его предшественников, у которых он это мнение заимствовал, не сохранилось Пятикнижие, а Эзра, книжник, который возглавлял возвращающихся из Вавилона иудеев, написал по устным преданиям или по каким-то обрывкам письменным, дошедшим до него, заново закон Моисеев. Эта точка зрения не имела в первом веке особенно много последователей и почитателей. Так, например, Юлиан Отступник, вы знаете, римский император, который пытался расправиться с христианством и возродить язычество в Римской империи, это до года его правления 361-363 годы, в своем сочинении «Против христиан» говорит: «Моисей не раз, не два, не три, а много раз предписывает почитать одного только Бога, которого он и называет всюду, а другого Бога нигде». То есть Юлиан Отступник не был последователем той точки зрения, что Пятикнижие фальсифицировано или написано позже. А ведь это уже IV век, и та точка зрения, что якобы книги Моисеева не дошли до потомков, высказаны, мы видим, уже в I веке и раньше. Значит, существовали уже в первохристианские времена две точки зрения, взаимно противоположные. Согласно одной, Пятикнижие дошло в идентичном виде, согласно другой, оно было уже Эзрой в конце VI века до нашей эры, до Рождества Христова, написано заново. Надо сказать, что мнение о том, как составлялись книги Ветхого Завета, по-разному выражалось разными раннехристианскими писателями. В начале христианской эры, во II веке, Крупнейшими апологетами, как вы, наверное, знаете из истории церкви, были Афиногор, Юстин и Тертуллиан. По мнению их всех, ну, а никто из них, разумеется, не выражал никакого сомнения в том, что ветхозаветные книги написаны именно теми людьми, чье имя они носят, по мнению их всех, авторы библейских книг были просто слепыми орудиями в руках Духа Святого. То есть Бог диктовал, а автор той или иной библейской книги записывал. Это так называемое вербалистское понимание. Понимаете, от слова «вербум» – «слово». То есть слово непосредственно сообщалось свыше, а человек записывал его без всякого, так сказать, прохождения этого слова сквозь его душу, а следовательно и сквозь его поэтические, скажем, образные, метафорические выражения. То есть сквозь его эмоционально-словесную сферу. Такое вербалистское понимание, разумеется, отвергало какую бы то ни было историко-филологическую критику, потому что Слово Божие не может исследоваться как слово человеческое. В то же время, уже в IV-V веках отцы церкви, особенно Василий Великий, обращали внимание на неясности Священного Писания, на метафоры, которые в нем встречаются, и говорили о том, что эти метафоры, эти образы должны быть исследованы в контексте культуры и литературы того времени, к которому сами Писания относятся. Свободу человеческого исследования особенно утверждал Василий Великий в своем шестодневе, то есть, как вы знаете, в толковании на первые 6 дней творения. Шестоднев издан на русском языке в Санкт-Петербурге в 1911 году и, кажется, уже 2 или 3 раза переиздавался в наше время. Иоанн Златоуст, другой отец церкви, утверждает, что человек, автор, земной автор священной книги, облекает глаголы Откровения Божьего в нарочито упрощенную форму, нисходя к обычаю человеческому. Такая точка зрения содержится в его беседах на книгу «Бытия». То есть вышний глагол, сообщаемый земному мужу, пророку или деописателю, облекается в такую форму, чтобы современники могли его воспринять, и даже, как говорит Иоанн Златоуст, Всевышний Бог нисходит к человеческой слабости, то есть облекает свой глагол в те формы, в каких выражаются современные люди, каких они выражают свои мысли. В раннее Средневековье чувствовался возврат к вербалистскому пониманию Откровения, то есть как западные, так и особенно восточные исследователи Восточной Церкви утверждали, что человек никакого участия в создании священных книг не принимает. И только в XI-XII веках, то есть в эпоху предренессансную, начинается обсуждение взаимоотношений божественного и человеческого во взгляде на Священное Писание. Пьер Абеляр, который жил в конце XI, в начале XII века, очень много внимания уделял разночтениям Священного Писания, так называемым разночтениям, потому что списки вульгаты, к которой, собственно, он и обращался, вы знаете, что такое вульгата, это текст, канонизированный впоследствии Западной католической церкви, восходящий к святому Иерониму. Он перевел заново книги Священного Писания с древнееврейского и греческого на латынь. Так вот, в текстах вульгаты, дошедших до Пьера Абеляра, было очень много разночтений. Поскольку они вкрались в текст, Пьер Абеляр утверждал право разума избрать истинный текст. Он составил знаменитое сочинение на латыни «Sic et non» – «так и не так» или «да и нет». Состоит это сочинение из 3 частей. Оно содержит собрание разночтений Библии в тех текстах, которые дошли до Абеляра, и в сочинениях святых отцов. И Абеляр делит, соответственно, расположению книги на 3 части само содержание Священного Писания. В первую часть входит непогрешимое откровение, которое не может быть подвержено никакому исследованию и никакой критике, а только принято на веру. Во вторую часть входят те положения Священного Писания, те его тексты, которые несут на себе личные черты писателя. То есть пророку сообщаемое слово проходит через его душу, облекается в ту форму, в какую облег бы пророк и другие свои собственные слова, и, следовательно, несет некоторые черты его личности на себе. И, наконец, в третьей части собраны те тексты и свидетельства о них, которые запечатлены чертами эпохи, в которую они созданы, а также зависят от сохранности текста при его передаче. То есть могли вкратце какие-то неточности и так далее. Ту же точку зрения выражает в XIII веке Фома Аквинский. Притом Фома Аквинский, кажется, впервые в западной церковной традиции обсуждает такой важный вопрос, как разницу между пророком и летописцем, авторами священных книг земными. Если пророк непосредственно сообщает Божье Слово, Verbum Dei, и передает его точно, так говорит Господь, произносит пророк, и далее следует прямая речь Бога, то летописец, описывая те или иные события, применяет больше свободы в расположении слов, в сюжете и в композиции текста. Ему свыше сообщается только основное содержание, а облекает он его в человеческое слово так, как считает нужным и как может. В эпоху Ренессанса начинается особое пробуждение интереса к Священному Писанию. Вы знаете, что так называемый Северный Ренессанс, обнявший земли главным образом немецкие и земли Нидерландов, и Южный Ренессанс, который был, расцвел в Италии, Франции и так далее, коренным образом между собой отличаются. Представители Южного Ренессанса обращаются главным образом к античным греческим текстам, к учениям Платона, Аристотеля и так далее, то есть обращают внимание своих последователей на древнейшую философскую концепцию язычества. Представители Северного Ренессанса главным образом стремятся возвратиться к евангельскому христианству, обращают внимание на раннехристианские, а вслед за тем и на ветхозаветные тексты. И здесь, в Северном Ренессансе, мы различаем два основных направления восстановления этого текста. Одно принадлежит гуманистам во главе с Эразмом Роттердамским, другое – протестантским теологам во главе с Лютером. Обратим внимание на то, что гуманисты в большинстве, в подавляющем большинстве своем, остались католиками. Что касается протестантов, то они стали применять совсем иные методы толкования и иной подход к Писанию, исходящий из их конфессиональных требований. И вот на этой почве впоследствии, уже в XVII веке, и расцвела так называемая радикальная библейская критика. Особенно важно обратить внимание на таких авторов, как Бенедикт Спиноза, живший в XVII веке, и Острюк, Жан Острюк, живший в XVIII веке. Их критика считается или называется либерально-теологическим течением критики, и именно в их писаниях впервые утверждаются такие моменты, что Библия является творением человека и только человека, и если есть в ней нечто свыше, то это обусловлено, так сказать, высшим состоянием человеческой души при создании этих произведений. То есть в конечном итоге, с точки зрения библейских критиков, таких радикальных, создание библейских текстов мало чем отличается от создания, ну, скажем, философских текстов Платона или Аристотеля. Из позднейших библейских критиков особенное внимание следует уделить Вильгаузену, автору, который жил во второй половине прошлого века. Его знаменитое сочинение «Пролегомене zur Geschichte Israels» – «Введение к истории Израиля» появилось в 1878 году. И там содержатся еще более радикальные утверждения, нежели в творениях Спинозы и Острюка. Вильгаузен прямо говорит, что Моисей не является автором Пятикнижия вообще, что, скажем, книга Исаии создана в конечном своем варианте во втором веке до Рождества Христова, и делит он книгу Исаии по меньшей мере на три части: первая Исаия, Дефтера Исаия или вторая Исаия и третья Исаия, и утверждает, например, что книга Даниила была создана во втором веке до Рождества Христова. Что касается православной точки зрения на библейскую критику, такой ортодоксально-православной, то эта точка зрения была всегда сугубо отрицательной. Основные деятели православной церкви, наиболее одаренные в этой области, отрицали выводы библейской критики. Надо сказать, что Карташов, автор истории русской церкви, знаменитый философ Владимир Соловьев уделили особое внимание вопросам библейской критики, и у них у обоих есть труды о ветхозаветной критике Библии. Итак, переходим мы от этого краткого обзора к истории крайней библейской критики. Она не могла начаться без того, чтобы были изданы основные библейские тексты на языке оригинала, то есть на древнееврейском языке. В связи с изданием этих текстов и следуя за этим изданием, крайняя критика библейская делится на четыре основные части по эпохам. Критика времен Реформации 16-17 веков, критика эпохи Просвещения 18 века, рациональная так называемая критика 19 века и критика 20 века, более тесно связанная с источниковедением библейских текстов, поскольку колоссальные и ошеломляющие открытия библейских рукописей произошли именно в 20 веке. Смысл существования и деятельности представителей библейской критики сводился к тому, чтобы доказать возможность небожественного происхождения Священного Писания. Поэтому, прежде чем говорить буквально и конкретно о данных библейской критики, поговорим о переводах Священного Писания и о издании оригинальных текстов. Прежде всего, о текстах. Величайшим в свое время исследователем и издателем библейских текстов был знаменитый Йоганн Рейхлин, годы его жизни 1445-1522. Он одним из первых в Германии, а вот во многом и первым, обратился к изучению древнееврейского оригинала Священного Писания. К этому его побуждала борьба с кёльнскими доминиканцами, которая отражена в знаменитейшем собрании памфлетов «Письма темных людей». Может быть, некоторые из вас с этим собранием памфлетов знакомы. Древнееврейский оригинал, к которому обратился Йоганн Рейхлин, потребовал близкого знакомства с ивритом. Особенное внимание изучал немецкий ученый Рейхлин комментарием Давида Кимхи, одного из крупнейших интерпретаторов писания на древнееврейском языке, и в Виттенбергском университете, где Рейхлин возглавил кафедру древних языков, он оказал доминирующее влияние на последующее осмысление Библии. Ну, разумеется, со времен Лютера Библия стала играть вообще доминирующую роль в складывающемся мировоззрении протестантской церкви. И в середине XVI века такой великолепный филолог, как Филипп Меланхтон, сподвижник Лютера и во многом вдохновитель его изучения Священного Писания, стал утверждать некие новые теории богословия, опираясь непосредственно на древнееврейский текст. Тоже относится и к Кальвину, к который в Женеве предпринял изучение Библии в ее древнееврейском оригинале и, соответственно, интерпретацию ее текста. В связи со всем этим, в 1518-26 годах в Венеции вышла первая печатная Библия на древнееврейском языке, так называемая Библия Бомберга. Ну, а для того, чтобы противостать требованиям и взглядам протестантов, католическая церковь стала опираться тоже на древнееврейский текст. Таким образцовым текстом для католиков была Комплютензийская полиглотта, которая издана по странному стечению обстоятельств, может быть, по счастливому стечению обстоятельств, перед самой Реформацией. Вы знаете, что год начала Реформации – 1517, когда Лютер прибил к дверям собора свои знаменитые тезисы против индульгенции. А как раз с 1514 по 1517 годы Комплютензийская полиглотта и вышла. Это было издание, предпринятое знаменитым кардиналом Хименесом. В 6 томах оно было, из которых 4 содержали библейские тексты. Это масорецкий текст, текст септуагинты, торгумы, то есть переводы масорецкого еврейского текста на арамейский язык, и текст вульгаты. Все эти тексты сравнивались между собою, и плюс к тому предпринят был обзор тех библейских отрывков Ветхого Завета, которые содержались в творениях отцов церкви. Еще более фундаментальным трудом католиков стала Антверпенская полиглотта, которая издана в 1568-72 годах, уже непосредственно для борьбы с Реформацией. Издана она была по поручению короля испанского Филиппа II. Антверпенская Библия 1568-72 годы под руководством крупнейшего ученого-ориенталиста Монтануса и по благословению Филиппа II Испанского издана была Антверпенская полиглотта. Она включала в себя еврейские, халдейские, латинские и греческие тексты. Вот эти два издания положили начало критике текста как такового. Но, разумеется, критика разделяется на положительную, выискивающую самые ранние неиспорченные версии, и на крайнюю, или по религиозной терминологии, отрицательную критику, которая пытается разбить представление об идентичности текстов и о том, что они восходят к тем авторам, чьи имена стоят в их заглавии. И вот после издания этих текстов и работы над ними в течение многих десятков лет появляются крайние библейские критики. Прежде всего, как мы сказали, это Острюк, француз в XVIII веке, основавший, как говорят его последователи, высшую или прогрессивную библейскую критику. Годы жизни Острюка 1684-1766. Он автор той теории, согласно которой книга «Бытия», например, разбивается на две редакции. Об этой теории мы будем сегодня с вами еще говорить. Последователями Острюка в 17 веке были знаменитый философ Декарт и, может быть, еще более знаменитый Бенедикт Спиноза. Вы знаете, что Спиноза, будучи иудейского вероисповедания, был отлучен от синагоги именно за свои высказывания против идентичности библейского текста. Годы жизни Спинозы 1632-1677. Ну, Декарта 1596-1650. Следующие имена библейских критиков: Эйхгорн, Землер, Деветте и, наконец, великие и блистательные имена Гёте, Кольридж, великие поэты Германии и Англии, а также такие исследователи, как Маттью Арнольд, Эвальд, Гитце, Гупфельд. Этим троим принадлежит идея так называемого шестикнижия, составленного из нескольких источников, то есть пятикнижия Моисеева и книги Иисуса Навина. Маттью Арнольд, Эвальд, Гитцек и Гупфельд. В то же время против крайней библейской критике, о представителях которой мы сказали, выступают защитники церковного учения о Библии. Это католики Ян и Гуг, чья деятельность относится к последней трети XVIII к началу XIX века, Михаэлис и, главным образом, представители старой тюбингенской школы протестантских богословов Рейс, Штор, Флат, Кнап и Штейдель. Немцы, да, деятельность которых относится к последним годам XVIII, первой четверти XIX века. После библейских критиков, перечисленных нами, выступили такие ученые, как Штраус, написавший в 1835 году «Жизнь Иисуса», в которой он подвергал сомнению вообще все сведения, дошедшие до нас через Евангелие и другие новозаветные книги, и представители рационалистической школы Эрнест Ренан и знаменитый философ Шлейермахер. Они не отвергали всех сведений, дошедших до нас в ветхозаветных книгах и в новозаветных, но давали всем этим сведениям рационалистическую интерпретацию, начисто отрицая чудеса и сверхъестественное. И, наконец, Юлиус Вильгаузен, годы его жизни 1844-1918. Он считается главой историко-критической школы Германии. Вот к рассмотрению его теории мы перейдем. Согласно Вильгаузену, опиравшемуся в своих исследованиях на предшествующих критиков Библии, Пятикнижие состоит по меньшей мере из четырех документов, когда-то имевших самостоятельное хождение и существование, и впоследствии объединенных. Это документ Йод, так называемый, обозначаемый буквой Йод, по имени Бога, непроизносимому имени, которое обычно произносится Адунай, Господь, и источник Э, по имени Элохим, второе Божье имя. Согласно еще Острюку, а теория эта Вильгаузен была только завершена, имели отдельное бытование и независимое существование первоначально два источника. В одном Бог назывался именем Адунай, непроизносимым вот этим вот именем, в другом – Элохим. Первый источник был составлен в X-IX веках на территории Иудеи, Южного царства, второй источник – на территории Северного, Израильского царства. Затем к этим источникам был, согласно уже Вильгаузену, присоединен Приистер-кодекс или Священный кодекс, обозначаемый буквой «П», и содержащие ритуальные предписания, законы и обычаи, особенно законы жертвоприношений. И, наконец, во времена Эзры, священника, еще некоторые части были добавлены. Что касается начала книги Бытия, то в самом начале уже библейские критики во главе со Острюком и потом с Вильгаузеном замечают взаимопроникновение или, скорее, соседство двух кодексов. В одном месте Бог называется Адунай, а в другом Элохим, по их мнению. В одном месте одно повествование о сотворении Адама по образу Божьему, Богом по имени Элохим. В другом месте другое повествование о сотворении Адама из праха земного, Богом по имени Адунай. И вот эти, да, то же самое относится к Ноеву потопу. В одном месте сказано, что потоп длился 40 дней, в другом месте сказано, что он длился 150 дней. В одном месте написано, что Ной должен вести в ковчег по паре животных, а в другом месте по семи пар и так далее, и так далее. Вот, основываясь на этом употреблении разных божественных имен и на том, что по-разному описаны одни и те же события, уже Острюк говорит о компиляции, о соединении в древности двух источников, один из которых написан летописцем Северного царства, другой – Южного. Северное Израильское царство, Адунай – Южного, Элохим – Северного. Притом источнику Йод первому дается преимущество хронологическое. Ну и, наконец, Приистер-кодекс, вот этот священнический кодекс, содержащий обычаи и традиции, как утверждают библейские критики до сего дня, вошел главным образом в книгу Левит, где содержатся предписания о жертвоприношениях, праздниках и так далее. Все эти утверждения и положения особенно ярко были опровергнуты при обнаружении документов Вавилона, Ассирии, а затем и Шумера. В этом опровержении большую роль сыграли такие ученые, как Дильман и Делич. Делич в своем труде «Библь und Бабель», «Библия и Вавилон», показывает, что многие тексты, считавшиеся послепленными и приписывавшиеся Эзре и другим книжникам, в точности соответствуют тем формулам, которые употреблялись уже в Вавилоне, ну, в конце третьего, в начале второго даже тысячелетия до нашей эры. И уж, наверное, к 15 веку до нашей эры, когда Моисей писал Пятикнижие. Таким образом, те части, которые за неимением настоящих документов считались поздними, при обнаружении настоящих подлинных документов признаны были очень древними. Совпадения касаются формул, метафор, самого строя речи. Особенно большой и сокрушительный даже удар по некоторым выводам библейской критики нанесли раскопки, которые велись уже в 20 веке в Угарите, поселение Рас-Шамра, где был обнаружен древний город Угарит, хананейский город, и найдены были тексты второго тысячелетия до нашей эры на языке, близком к библейскому, на хананейском древнем языке, где те же самые выражения, буквально те же самые формулы, которые вошли впоследствии в состав библейского текста, употребляются. Ну и последнее, такое грандиозное по времени открытие, открытие эблоитской цивилизации, мы с вами как-то говорили о городе Эбла, еще более подтвердило то, что библейские формулы очень древние и восходят ко второму тысячелетию до нашей эры, по крайней мере. В связи с этим получила в церковной науке развитие такая отрасль, как исагогика, или введение в Ветхий Завет. Опровергая библейскую критику, исагоги разделяют свой материал на следующие части. Во-первых, очень тщательно занимаются историей канона и текста. Во-вторых, исследуют подлинность отдельных книг и доказывают ее, время их возникновения, сохранность текста, обилие источников, подтверждающих его идентичность. Ну, библейским критикам свойственен такой взгляд на возникновение текстов, который можно назвать эволюционным. Церковной истории свойственен взгляд, который можно назвать инспиративным. По инспирации, по вдохновению Святого Духа писались библейские книги. С точки зрения библейских критиков, они писались эволюционно, путем фрагментарного соединения различных частей, путем компиляций, выбрасываний или вставок различных частей текста в зависимости от потребностей поздних авторов. Например, утверждают библейские критики, что книга Второзакония явно носит на себе следы великих пророков, поэтому восходит она ко времени не ранее 7 века до Рождества Христова. Утверждают, что книга, которая найдена была, согласно книгам царств и пролепоменон, в первом храме во времена царя Иосии, это и есть книга Второзакония, что она была в то время написана священниками Иерусалимского храма, а не дошла от Моисея. Но мы должны возразить, что Господь, который диктовал слова священных книг, тот же во времена Моисея и во времена пророков, и возвышенный текст книги Второзакония исходит из уст того же Творца, который говорил с пророками. Поэтому, если рассматривать Библию как творение Бога человеческое, а не чисто человеческое, то становится понятным вот этот факт. Метафорика, возвышенная речь книги Второзакония совпадает с тем, как Бог говорил через пророков, напоминая израильскому народу предписания, уже давно содержавшиеся в книге Второзакония. В речах же библейских критиков слышна такая мысль: чем возвышеннее представление о Боге в той или иной книге Библии, тем позже эта книга Ветхого Завета написана. То есть вообще отрицается божественное происхождение Писания с самого начала. затем, будучи оторвана от своего божественного источника, та или иная библейская книга рассматривается как чисто человеческое творение. Если в ней встречаются какие-либо указания на более поздние эпохи, например, пророчество о том, что должно произойти через 100 лет, 1000 и так далее, то для библейских критиков, несомненно, эта книга написана на самом деле через 100 или 1000 лет после того времени, к которому ее относит церковная наука. Особенно много, как для положительной, так и для отрицательной библейской критики, дало издание следующих полиглот уже в 17 веке. Парижская полиглотта, которая издавалась с 1629 по 1645 годы, включала в себя, кроме выше нами перечисленных, следующие переводы Библии, или оригиналы, как утверждают некоторые: самаритянский, сирийский пешитто, арабский и эфиопский. Очень древние переводы. За нею последовала лондонская полиглотта с 1654 по 1657 годы. Она содержит очень ценное общее вступление Брайана Вальтона, который был ее главным редактором и крупнейшим теологом своего времени. Итак, мы рассматриваем точку зрения библейских критиков. Она со времен Жана Острюка, как я сказал, только дополнялась, развивалась, но не претерпела, в общем, больших изменений. При Вильгаузене и позже она дошла до того состояния, в котором Библию характеризовали немецким словом «мозаиш», то есть «мозаичная». Дело в том, что по-немецки «мозаиш» значит и «Моисеев», «Мозес» — это «Моисей», и «мозаичный». Вот в такой игре слов пытались представить библейский текст как некую красивую инкрустацию из камешков или стеклышек разных времен и разной породы. Были изданы после Вильгаузена даже такие тексты на русском языке, не знаю, к счастью или к несчастью, их нет, в которых пытались вычленить кусочки, относящиеся, по мнению критиков, к разным временам, разным цветом. Ну вот перед вами страница Библии, зеленым некоторые слова набраны, одно-два слова красным, многие слова фиолетовым, среднее количество слов и так далее. В одном и том же стихе находили редакцию разных эпох и вставки более поздних времен. Так что библейский текст буквально распадался на части в представлении критиков. Одно только счастье, что нет двух библейских критиков, которые были бы согласны между собой в том, к какому времени и к какому автору отнести ту или иную часть стиха. Так что при сопоставлении вот этих мозаичных изданий мы видим совершенно противоположные картины. Тот стих или ту часть стиха, которую один библейский критик относит к древнейшим временам, другой к самым поздним относит, и так далее. Итак, четыре основных части Священного Писания. Это, как мы сказали, Йод и Э, то есть те части, в которых имя Божие звучит Адунай Элохим, Пристер Кодекс или Священнический Кодекс, который относится, по мнению критиков, к эпохе Второго Храма уже, в окончательном варианте, Деутерономиум, книга Второзакония, найденная в храме при царе Иосии, и все. Остальные источники добавляли те или иные критики по своему разумению. Некоторые насчитывали десятки и даже сотни источников. Это похоже на подобный же подход к Гомеру. В прошлом веке развелись теории, согласно которым Илиада и Одиссея составляют компиляции, представляют собой компиляции, созданные из множества разных источников. Это похоже на то, как если бы какое-нибудь прекрасное стихотворение Пушкина, Тютчева или Фета разбили на части и утверждали, что вот эту строку написал поэт один, а эту другой. Это написано в одну эпоху, а это в другую. Мы понимаем и чувствуем, что библейский текст в своей цельности первозданный настолько поэтически значим, настолько нерасчленим, настолько неразрывен, что вот желание найти в нем компиляцию свидетельствует об отсутствии музыкально-поэтического слуха. Но это вещи интуитивно постигаемые. Надо иметь некое поэтическое чутье для того, чтобы это утверждать. Мы же будем заниматься с вами доказательствами научными. Итак, четыре источника, из которых составлены Пятикнижие, сказываются, по мнению библейских критиков, и в следующих книгах, в книге Судей, в книгах Самуила и Царств. В них более владычествует дух источников Йод, Э и Д, то есть первых двух и книги Второзакония. В книге Паралипоменон, Эзры и Неемии дух Пристер-кодекс, вот этого вот священнического источника. На книгах пророков тоже видят следы влияния четырех источников. К тому, что мы сказали, еще нужно прибавить такой взгляд, повсеместно господствующий у крайних библейских критиков, что псалмы Давидовы не принадлежат Давиду, по большей части, по крайней мере. Книга «Экклезиаст» и часть «Притч» не принадлежат царю Соломону, а относятся к персидско-греческому, то есть очень позднему периоду. Наконец, книга «Даниила» написана во времена Маковеев и отражает те враждебные действия, которые предпринял Антиох Епифан против Иерусалимского храма. Однако, несмотря на много веков развития библейской критики, несмотря на множество имен, небольшую часть которых мы сейчас перечислили, основные положения этой критики восходят, как мы уже сказали, к Спинозе и Острюку. Притом Спиноза, которого, как сказали мы, отлучили от синагоги за его вольнодумство, находился под влиянием крупнейшего средневекового иудейского экзегета Авраама ибн Эзры. Время жизни Авраама ибн Эзры 1093-1168 годы, значит, конец XI и первая половина XII века. В своем теолого-политическом трактате, который возник в 1670 году, а издан был на русском языке, например, в Москве в 1935 году, Спиноза повторяет, как ему кажется, сомнения Авраама ибн Эзры в авторстве Пятикнижия и утверждает совершенно безапелляционно, что Эзра составил Тору. Знаменитый английский философ Гоббс во многом согласен со Спинозой. Гоббс умер в 1679 году и в усеченном виде повторяет те же самые положения. Надо только сказать, что Спиноза был хорошо знаком с древнееврейским языком и читал высказывания Авраама ибн Эзры в оригинале, а Гоббс и большинство англичан не были с древнееврейским языком знакомы. Поэтому для того, чтобы перейти к рассмотрению непосредственных взглядов библейских критиков, надо нам познакомиться с Авраамом ибн Эзрой, ибо на него ссылается Спиноза. Авраам ибн Эзра был глубоко верующим человеком, раввином, мистиком, автором каббалистических поэм в суфийском духе, где он восхвалял Всевышнего за его величие, за красоту созданной им вселенной и за дарование вечного закона своего рукою Моисея. Все это очень странно. Как же на такого человека, поэта религиозного, мистика, ссылаются библейские критики для подтверждения своих взглядов? А дело в том, что во времена Ибн Эзры очень распространились сочинения так называемых вольнодумцев от Библии, которых средневековые иудейские мыслители называли апикорсим или эпикорсим, эпикурейцами. Эпикурейцы писали против Библии, ссылаясь на малопонятные им или невразумительные для них места Ветхого Завета. Особенно крупным эпикурейцам, чьи писания находили множество читателей, был Хиви Габальки. Хиви Габальки. Этот Хиви жил в городе Балхи на территории современного Афганистана, значит, в реале влияния мусульманской цивилизации, и он составил целый ряд вопросов ко Всевышнему, на которые, как ему считалось, нельзя найти ответа. Например, почему Бог создал Адама из праха и сделал его смертным, и так далее, и так далее. Такие достаточно примитивные для нашего сознания вопросы, которые казались верхом мудрости эпикурейцев. И вот, скорее всего, объяснить то, что именно Авраам ибн Эзра выступил вот с такими вопросами относительно Пятикнижия, можно так. Он опровергал эпикурейцев и прежде всего Хиви Габалки. Он приводил эти вопросы для верующих людей, для того, чтобы те над ними подумали и нашли ответ. Авраам ибн Эзра составил свыше 100 произведений, в том числе подробный и конкретный комментарий буквально к каждому стиху и почти к каждому слову Пятикнижия. В некоторых изданиях Библии на древнееврейском языке этот комментарий сопровождает текст, помещается на полях. И вот в одном из мест этого текста содержатся те самые вопросы и намеки Ибн Эзры, которые дали основание Спинозе и последующим библейским критикам опровергать идентичность текста Пятикнижия. Вопросы эти звучат так. «За Иорданом, когда поймешь тайну 12, а также и написал Моисей этот закон, и хананеи обитали тогда в этой земле, на горе Божьей да является, затем вот одр его, одр железный, тогда поймешь истину». Ну, для нас этот текст, кажется, является шифрограммой, да? Что-нибудь вы поняли? Поэтому его нужно расшифровать и с этого начать знакомство с библейской критикой. «За Иорданом, когда поймешь тайну 12». Написано в Пятикнижии, в начале книги Второзакония, эти слова написал Моисей за Иорданом. Как же, спрашивают библейские критики, могло быть это написано? Если Пятикнижие писал сам Моисей, в том числе книгу Второзакония, как же написано, что он писал за Иорданом? Ведь Моисей находился как раз по ту сторону Иордана, когда израильтяне еще не перешли реку. Следовательно, эти слова мог написать только тот, кто жил уже по эту сторону Иордана, в Святой Земле. И значит, он указал, что тогда, когда Моисей писал, он был за Иорданом. Значит, сами слова «за Иорданом» указывают на позднее происхождение книги. Затем, когда поймешь тайну 12. Согласно Пятикнижию, некоторым местам его, Моисей на 12 камнях велел написать все Пятикнижие. При Иисусе Навине оно также было написано на 12 камнях, которые утверждены были около горы Герезим. Но поскольку Пятикнижие очень велико, и на 12 камнях его написать, казалось бы, невозможно, то это опровергает идентичность Пятикнижия с точки зрения критиков. То есть сначала оно было небольшим, содержало в себе какие-то небольшие тексты, могло быть помещено на 12 камнях, а потом было расширено позднейшими редакторами и приобрело современный вид. Затем написал Моисей этот закон, говорится в отрывке Авраама ибн Эзры. Мог ли Моисей написать о себе в прошедшем времени и называя себя в третьем лице? Затем и хананеи обитали тогда в этой земле, написано. Значит, в момент записи этих слов хананеи уже не обитали в земле. И слова, значит, записаны в гораздо более позднюю эпоху, нежели когда жил Моисей. Слова закона на камнях. Затем на горе Божьей да является. В повествовании о жертвоприношении Авраама, когда он сына своего Исаака приготовил жертву Богу, сказано «на горе Господней да является». То есть эти слова могли быть написаны тогда, по мнению критиков, когда был построен храм Соломоном, и когда израильтяне стали являться на эту гору Божью для поклонения и принесения жертв, а не во времена Моисея, и тем более этот рассказ не может восходить ко временам Авраама. Наконец, вот одр его, одр железный. Так говорится о ложе или одре железном Ога, великана, царя Хананейского, которого победил Моисей вместе с израильтянами. Одр его находился в городе Рабби, принадлежавшем сынам Амоновых, Рабат-Амон, столица государства Амон, и взят был город Рабба во времена царя Давида, что описано в книге Самуила в 12 главе. раб, раба или рабат захвачен при Давиде. Поэтому только после этого времени, по мнению критиков, можно говорить, что обнаружили одр царя Ога. Значит, это место написано после царя Давида. Вот таковы аргументы, от которых далеко не ушли библейские критики и по сей день. Итак, согласно тому, что мы говорим, Авраам ибн Эзра не мог утверждать, что Пятикнижие написано не Моисеем, потому что во многих своих мистических гимнах он прославлял Бога от всего сердца за то, что тот даровал свой закон рукой Моисея. Значит, Авраам ибн Эзра собрал вот эти вот возражения и в сжатом, зашифрованном виде предложил их мудрецам и мыслителям, исследователям Библии, для того, чтобы те самостоятельно подумали и нашли ответ на каждый из этих вопросов, опровергающий мнение Хивига Балки и других вольнодумцев. Заканчивается вот этот вот шифрованный перечень вопросов такими словами: «Тогда уразумеешь истину». «Аз тавин эдга эмет». «Но истина», в том употреблении, в каком применял это слово Ибн Эзра, есть вера. «Эмет» происходит от того же корня, что наша «аминь», «амен», то есть нечто утвержденное, нечто крепкое. Вот тогда ты утвердишься в вере, когда найдешь ответ на каждый из этих вопросов. Ну что ж, как же мы можем ответить, ну скажем, на первый вопрос? «За Иорданом», написано в книге Второзакония, «начал Моисей изъяснять эти слова». Это первая глава книги Второзакония, первые же стихи. Как мог написать Моисей слова «за Иорданом», если сам он находился при переходе через Иордан? Дело в том, что Моисей, согласно библейским же данным, высказал все написанное в книге Второзакония в день своей смерти. Это его прощальная речь к израильскому народу, его проповедь, которой он заключал свою великую, не имеющую аналогии, многострадальную жизнь. Моисей всей душой стремился к святой земле. В самой книге Второзакония заключена его просьба, молитвенная к Богу: «Господи, дай мне перейти этот Иордан и увидеть ту добрую землю, о которой ты говорил отцам нашим Аврааму, Исааку и Иакову». Представьте себе психологическое состояние Моисея. Он привел народ к пределам святой земли. Он жил, терпя лишения, муки и страдания, многократно находясь на грани смерти, под угрозой смерти со стороны тех, кого он вел. Он не имел покоя ни днем, ни ночью. Он умолял Бога: «Господи, сколько же буду я терпеть и носить этот народ на руках своих, как будто бы я родил его». И вот Моисей уже на грани исполнения мечты всей своей жизни, у порога святой земли, слышит грозное Божье слово: «Ты не перейдешь этот Иордан, ты умрешь здесь, и только Иисус Навин ведет народ в эту землю». Психологически очень понятно, что Моисей ощущал себя за Иорданом, не перейдя той границы, которой подвел его Бог. Когда человек на чем-то сосредоточен, о чем-то мечтает, о чем-то думает постоянно, к чему-то стремится всем сердцем, то он об этом и скажет. Как сказано словом самого Иисуса Христа: «От полноты сердца говорят уста». Добрый человек из доброй сокровищницы сердца своего выносит доброе, а злой – злое. Ибо от полноты сердца говорят уста. Конечно, думая об этом и мечтая об этом, Моисей произносит слова «за Иорданом», ибо не суждено ему перейти Иордан. Другой вопрос. Написал Моисей этот закон? Так написано в книге Второзакония, 27 глава, 8 стих, и в книге Иисуса Навина, 8 глава, 32 стих. Но надо сказать, что во всем Пятикнижии, начиная от книги Исход, где впервые мы встречаем Моисея, о нем говорится в третьем лице. Моисей действительно говорит о себе в третьем лице. Прежде всего, данные Пятикнижия нужно сопоставить с тем, что мы имеем в памятниках Древнего Востока. А как в египетских, так и в месопотамских памятниках все фараоны, цари, жрецы, князья и так далее говорят о себе в третьем лице. Это свидетельствует археология. А между прочим, ни памятники Египта не были расшифрованы, когда библейские критики начали свои сомнительные экзерсисы, ни тем более не были найдены памятники Месопотамии, потому что только в прошлом веке они были вообще открыты. И не знали библейские критики, что на Древнем Востоке было принято говорить о себе в третьем лице. Но, однако, цари, вельможи и так далее Древнего Востока иногда и в первом лице говорили о себе. Вспомним знаменитое переложение Валерием Брюсовым надписи Асаргадона: «Я царь земных царей и царь Асаргадон, владыки и вожди, вам говорю я горе». Помните? Так вот, Асаргадон действительно в своем памятнике говорит о себе в первом лице. Великий царь Хаммурапи, издавший свои знаменитые вавилонские законы, говорит так: «Я Хаммурапи, царь справедливый и благой, которому Шамаш, бог солнца, дал закон». Значит, и в первом лице говорит о себе царь. Ну, и очень часто и в третьем. Почему же Моисей постоянно выбирает форму повествования о себе в третьем лице? А потому что в первом лице кто говорит со страниц Пятикнижия? Бог. Единственный и главный герой, главное действующее лицо Пятикнижия – это Всевышний. И если бы Моисей все время говорил от первого лица, он ставил себя как бы на один уровень с Богом, а он этого делать не смел. И, наконец, мы находим в самой Библии указание на то, что в Ханаанском регионе, да и в Египте, принято было говорить о себе в третьем лице. Бытие, 43 глава, 7 стих. 43 глава, 7 стих. Там обращаются братья Иосифа к самому Иосифу, не узнав его, когда Иосиф предстает им в Египте как вельможа фараона. Они сказали: «Спрашивал тот человек о нас и о родстве нашем, говоря: жив ли еще отец ваш? Есть ли у вас брат? Мы и рассказали ему по этим расспросам. Могли ли мы знать, что он скажет: приведите брата вашего?» И здесь же, в 33 главе, 5 стих, говорится так: когда Иаков встречается с Исавом: «И взглянул, и увидел жены детей, и сказал: кто это у тебя? Иаков сказал: дети, которых Бог даровал рабу твоему». Иаков говорит о себе в третьем лице, он не говорит «мне». Точно так же вот мы видим, что братья говорят Иосифу, что «господин сказал так, а слуги твои, рабы твои пред тобою» и так далее. То есть говорят о себе постоянно в третьем лице. На это библейские критики внимания не обратили. Еще один момент. Слова закона были записаны на 12 камнях. На 12 камнях. Можно ли все слова закона Божия или всю Тору, вот все Пятикнижие, как оно сейчас обретается в наших руках, написать на 12 камнях? Мы можем прямо утверждать, что на 12 камнях написаны были только 10 заповедей, Деколог, и, возможно, и, скорее всего, молитва Шема: «Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь один есть». Вот эти вот слова и были записаны в древнейших папирусах V века, происходящих из Элефантины и из других частей Египта, V века до н.э. Именно эти слова и встречаются вместе: 10 заповедей и молитва Шема. В знаменитом папирусе Неш III века до н.э., например. Почему мы можем утверждать, что написал Моисей все слова закона сего на камнях, относятся к 10 заповедям и к молитве Шема? А исходя из данных самой же Библии. «Коль хадварим хаэле», то есть «все эти слова», буквальный перевод, в таком же точно контексте встречается это выражение в книге «Исход», в 20 главе, в 1 стихе. «И изрек Бог все слова сии, эт коль хадварим хаэле, говоря леймор». Значит, когда сам Моисей пишет в Пятикнижии «все слова сии», относя их к заповедям, а не ко всему тексту Пятикнижия, то он мог бы отнести и выражение «все слова сии» к тем же заповедям, а не ко всему тексту. Исход, 34 глава, 37 стих. Здесь мы видим то же самое выражение, 27 стих 34 главы. «И сказал Господь Моисею, напиши себе все слова сии, эт коль гадварим гаэле, ибо в сих словах я заключаю завет с тобою и с Израилем». Ну, тут идет перечисление тех же 10 заповедей. Да, значит, это исход 34 глава, 27 стих. Значит, выражение «все слова сии написал Моисей на камнях» относится также к заповедям. Наконец, такое выражение «хананеи жили тогда в этой земле». Оно встречается в книге «Бытия» в 13 главе, в 8 стихе. Произошла ссора между Авраамом, между пастухами Авраама и между пастухами Лота. А хананеи жили тогда в этой земле. Вот эти слова не являются указанием на древность, что, мол, тогда жили хананеи, а теперь они не живут. А слова эти в контексте описываемого являются указанием на обстоятельства ссоры между пастухами Авраама и пастухами Лота. И Авраам, как проповедник правды, как человек, представлявший Бога местным народом, менее всего хотел, чтобы какая-то незначительная бытовая ссора между пастухами его и его племянника мешала проповеди. Потому что хананеи, необращенные жители ханаанской земли, язычники, увидев, что ссорится великий патриарх, обращающий их к Богу собственным племянникам, перестанут доверять проповеди. Человек должен подтверждать проповедь собственной жизнью. Следовательно, слова «Хакенани азбаарец» – «хананеян», «хананеянин живет тогда в этой земле» – относятся к обстоятельствам проповеди. Наконец, такой момент на горе Божьей доявляется. Несомненно, уже во времена Авраама Бог, который все провидит и все предопределяет, предопределил, что вот на этом месте воздвигнут будет храм при царе Соломоне. Святое святых храма должно было находиться именно там, где великий праведник Авраам и великий праведник Исаак готовы были принести Богу величайшую свою жертву, которая была прообразом жертвы Голгофы. И если мы говорим, что Бог есть, что Он дал человечеству свое слово, и что Он предопределяет все события мировой истории, то ясно, что не на случайном месте должен был быть поставлен храм в Иерусалиме. Следовательно, эти два события, построение храма и жертвоприношение Исаака, очень тесно с друг с другом связаны. Действительно, в книге Бытия, в 22 главе, говорится так, 2 стих, «Бог сказал, возьми сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь, Исаака, и пойди в землю Мория, и там принеси его всесожжение на одной из гор, о которой я скажу тебе». В этой же главе, после того, как Бог отменяет буквальное жертвоприношение, заменяя Исаака овном, говорится об этой горе. Об этой горе говорится. 14 стих. «Посему и ныне говорится, на горе Господней усмотрится». Или по более точному переводу, на горе Господней доявится тот, кто будет здесь поклоняться. И мы читаем во второй книге Паралипоменон, в 3 главе, в 1 стихе. «И начал Соломон строить дом Господень в Иерусалиме на горе Мория, которое указано было Давиду, отцу его, на месте, которое приготовил Давид». Значит, Давиду было Богом указано, чтобы на том самом месте, где Авраам приносил сына своего, построен был храм. Какое же здесь противоречие можно усмотреть и в чем? И почему же нужно говорить, что раз гора Мория упоминается в рассказе о жертвоприношении Авраама, то весь рассказ относится к более поздним временам. Наконец, еще одно возражение. «Вот одр его, одр железный». Действительно, Моисей с израильтянами победили Ога, царя Вассанского, и были удивлены его огромным ростом. 6 локтей был этот царь. Ростом, ну, примерно в 3 обычных человеческих роста он был. Он принадлежал к остатку гигантов, которые жили в этих землях, Бней Анаким, сынов Инаковых. Но в Пятикнижии сказано, вот одр его, одр железный, до ныне в городе Раба у сынов Амоновых. Что касается взятия города Раба царем Давидом, то в описании этого взятия, книга Самуила, 12 глава, говорится, например, что доставлен был Давиду Иоавом, его военачальником, драгоценный венец с головы царя Аммонитского, и Давид возложил его себе на голову. Также и много другой добычи вынесли из города сыны Израилевы. Если бы речь шла о том, что одр вынесен был при царе Давиде и доставлен в Иерусалим, как некая экзотическая вещь, а, наверное, слуги Давида не преминули это сделать, доставить этот одр того самого царя, которого еще Моисей победил, то не было бы сказано в Пятикнижии: «Вот одр его, одр железный, до ныне в городе раба у сынов Амоновых». А значит, что после победы над Сихоном, каким-то образом этот одр попал именно в руки аммонитян, а не был доставлен Давидом в Иерусалим. Значит, книга написана задолго до того, как город раба взят был Давидом. И сам этот текст опровергает построение библейских критиков. Разговор об этом мы продолжим потом, а сейчас мы приведем только напоследок несколько высказываний из самой Библии, свидетельствующих, что автором Пятикнижия является никто иной, как пророк Моисей. Второзаконие, 31 глава, 9 стих. «И написал Моисей все эти слова». Второзаконие, 31 глава, 19 стих. Бог говорит Моисею: «Итак, напиши себе слова песни сей». А в 31 главе 22 стихе Второзакония говорится: «И написал Моисей песнь сию». В 31 главе в 24 стихе говорится, когда Моисей вписал в книгу все слова до конца. То есть говорится, что Моисей закончил Пятикнижие собственной рукой, ну, за исключением той части, которая написана Иисусом Навином о смерти самого Моисея. Много и других мест, например, Исход, 17 глава, 13-14 стихи, 34 глава, 28 стих, 24 глава, 4 стих, Числа, 33 глава, 2 стих. В самом Пятикнижии во всех этих местах говорится, что Моисей писал и постепенно записывал все происходившее в пустыне. В книге пророка Малахии, в 4 главе, в 4 стихе, которым завершается как бы Ветхий Завет, говорится от лица Бога: «Помните слова Моисея, раба моего, а также уставы и заповеди». Сам Бог говорит через пророка, что Пятикнижие содержит слова Моисея. В Давидовом псалме 77 по тексту Септуагинты в 5 стихе говорится о том, что Тора дана через Моисея. И, наконец, авторитетнейшие слова самого Иисуса Христа. Кому приписывает Иисус Христос закон, который почитался во всей Иудее в его время? От Матфея, Евангелие, 19 глава, 7 стих. Когда спрашивают фарисеи, как же Моисей заповедал разводиться с женой в определенных случаях, то Иисус Христос не опроверг их точки зрения, что это Моисей заповедал, а ответил. Он говорит им: «Моисей по жестокосердию вашему разрешил вам разводиться с женой». Когда спрашивают Иисуса Христа о чем-то из закона, Марка, 10 глава, 3 стих, он сказал им в ответ: «А что заповедал вам Моисей?» Споря с саддукеями, а вернее опровергая их одним божественным глаголом, Иисус Христос говорит, Лука, 20 глава, 37 стих: «А что мертвые воскреснут? И Моисей показал при купине, когда назвал Господа Богом Авраама, Исаака и Иакова. Бог не есть Бог мертвых, но Бог живых». Значит, Моисей написал те слова в Пятикнижии, о которых об этом говорится. Рассказывая о том, как попал в ад богач и в рай попал на лоно Авраамова бедный Лазарь, нищий, умерший с голоду, Иисус Христос от имени Авраама передает такие слова. Лука, 16 глава, 29 стих. «Авраам сказал ему: у них есть Моисей и пророки, пусть слушают их». Вы помните, что богатый человек молится из ада о своих братьях и умоляет, чтобы они не попали в это место мучений. Кстати, великий для нас образец, что человек, сам находясь в страшных страданиях, не хочет, чтобы другие эти страдания разделили, еще любит своих братьев, даже житель ада. И Авраам говорит: «Я не пошлю к ним Лазаря, он не воскреснет, потому что у них есть Моисей и пророки, пусть слушают их». Вот этими словами Иисус Христос показал спасительность Божьих заповедей и Божьего закона для всякого верующего. Значит, если будут слушать Моисея и пророков, то не попадут в ад. Если же книги Моисея и пророков написаны не от лица Божьего, не в то время, составлены из кусочков и так далее, никогда бы Иисус Христос этого не сказал, с одной стороны, и с другой стороны, эти книги не были бы спасительны. Поэтому у нас есть, как говорит апостол, вернейшее пророческое слово. В следующий раз мы разговор об этом продолжим.